Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Нечасто мне приходится начать программу с цитаты Сталина, но сегодня, видимо, придется. «Выселить с треском». Резолюция Сталина на шифрограмме относительно высылки немцев, советских немцев, в начале августа 1941 года. И мне кажется, эти слова можно написать на всей советской истории, которая стала одним из самых масштабных в мире экспериментов по депортации и высылке целых народов. Одним из самых страшных преступлений советской власти это являлось. И вопрос в том, надо ли это признать геноцидом. И какая логика была в этих депортациях? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В СССР люди высылались не только за нарушение закона или из-за принадлежности к враждебному классу, но и по этническому признаку. По данным исследований, тотальной депортации, выселению целого этноса были подвергнуты 10 народов. Корейцы, немцы, финно-ингермаланцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. В официальных документах причины объяснялись неблагонадежностью выселяемых народов. Например, якобы представители кавказских этносов во время оккупации немцами территории СССР содействовали захватчикам, вели подрывную работу против частей Красной Армии, а после освобождения Кавказа вступали в организованные немцами банды. В 1949 году власти СССР начали секретную операцию «Прибой» по депортации в Сибирь жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Женщины, дети, старики, организаторы операции «Прибой» не жалели никого. Целью массовой высылки было получение окончательного контроля над территориями, оккупированными в 1940 году, вскоре после подписания договора о ненападении между Германией и СССР. Голод, болезни, невыносимые условия работы спецпереселенцев – все это привело к росту социальной напряженности и различного рода конфликтам. Депортация – это, бесспорно, трагедия общенационального масштаба. Достаточно сказать, что за годы этой чудовищной ссылки демографический урон составил сотни тысяч человек. В чем была логика этих колоссальных репрессий, да и была ли она вообще?
У нас в гостях сегодня Павел Полян, историк и филолог, автор многих исследований по теме депортаций, и Александр Черкасов, председатель правозащитного центра «Мемориал». Добрый день.
Добрый день.
Знаете, сразу вот я хочу начать с этого вопроса, который вначале поставил. Нам следует признать это геноцидом?
По-моему, нет. Категорически против. Не надо девальвировать понятия, не надо девальвировать слова, хотя для этого есть чисто формальные основания в том, расплывчатым определении геноцида, которое было принято
в ООН. По
факту
потерь, если взять, скажем, операции чечевицы, чеченцы, сколько там, 100 тысяч человек?
Это же не по факту потерь. Потери могут быть очень значительными в результате, я не знаю, каких-нибудь экологических катастроф тоже. Это просто по установке, по концептуальности. То есть, по умыслу. Ставится ли задача уничтожить что-нибудь, кого-нибудь целиком, или не ставится задача такая?
Какие задачи все-таки ставились изначально?
Давайте все-таки вернемся к тому, можно или нельзя признавать. Да. Все-таки геноцид – это термин, введенный в определенное время и используемый с определенного времени. И чисто формально, поскольку он опрокидывается на период и территорию, где шла Вторая мировая война, чисто формально, и по определению, и по месту можно было бы считать преступлением геноцида сплошные депортации. Другое дело, что действительно это сильно мифологизированный сюжет. Мы, например, сейчас
депортация или понятие геноцида?
Сильно мифологизированный сюжет депортации. Павел Маркович Полян, автор работы, книги «Не по своей воле» о насильственных миграциях в Европе в 20 веке, разбирает многое детально. И, конечно, лучше бы он сказал, и пока я скажу, что разные сюжеты, упомянутые в этой вводке, они по-разному могут квалифицироваться. Например, операция «Прибой». Это была не сплошная депортация. Это было очень выборочно, во-первых. А во-вторых, ставилась или не ставилась там цель или при самой депортации, или уже на месте, куда были высланы люди, уничтожение. Если мы сравним человеческие потери среди жителей стран Балтии, депортированных в ходе операции «Прибой», с потерями других, находившихся в тех же местах, мы не увидим разницы. и мы не увидим умысла на высылку всего народа. Например, в Эстонии сначала многих высылали, потом вернули, потому что мужиков вообще не осталось. Операция «Прибой», она не такая масштабная по сравнению с теми выселениями, которые были сразу после войны. В общем, каждый сюжет нужно смотреть отдельно. Но с формальной точки зрения сплошные карательные депортации, они могли бы быть признаны преступлением геноцида просто вот по тому определению, которое есть. Потому что вот сплошная высылка народа в это тоже попадала.
Карательные депортации, вот те же, так сказать, карачаевцы, чеченцы, это тоже не подпадает?
Нет, они все, конечно, репрессии, они все суровые репрессии, но, во-первых, не самые суровые, а во-вторых, у них в их установочной части, так сказать, в их умысловой части не было идеи уничтожить этих людей, была идея их переместить. Это social engineering в таком достаточно малогуманном, слабогуманном виде.
То есть вот здесь очень важная вещь говорите, то есть это надо поставить вообще в такую, в парадигму модерна, да, социальный инжиниринг, перемещение крупных масс населения.
С попыткой комплексно решить политическую и экономическую задачу. Прежде всего политическую, а там уже она возникает экономическая, чтобы эти люди по возможности не умерли, не погибли, и чтобы какой-то от них был толк.
Вот по мотивациям, вот когда я читаю вашу книгу, вы не по своей воле, вы, так сказать, четко квалифицируете. То есть есть превентивные депортации, да? Есть карательные депортации.
Это применительно все-таки к военному, конечно, периоду. Да? Хотя тех же корейцев в 1937 году, а не там, в каком-нибудь 41-м, депортированных тоже можно сюда привести. Да, значит, превентивно это и есть, собственно сказать, основной вид депортации. Решается какая-то заранее поставленная и сформулированная политическая задача. Вот эти люди, корейцы, нам там мешают, они нам не нужны. У нас сложные отношения с Японией, и эти корейцы, японские шпионы, нам там мешают. Мы их возьмем всех и переселим. Интересно, что в это же самое время японцы делают то же самое со своими корейцами. И с точно такой же мотивацией.
Чем там какая-то неслыханная жестокость была в японских депортациях?
Ну, это во время войны.
Это уже во время войны.
То есть это уже немножко другое. Но установка была точно такая же. Кстати, вспомним, что и японцев, американцы во время же войны тоже.
С западного побережья. Сан-Франциско.
Да, ну, со значительно более высокой степени цивилизованности, чем это происходило у нас.
Но американцы, как я понимаю, извинились и извиняются до сих пор и выплачивают деньги.
Извинились, выплатили деньги, да, сказать, и, в общем-то, эта мера была с самого начала как бы временной, на 5 лет их депортировали. У нас эти сроки почти никогда не оговаривались, а если оговаривались, то не соблюдались. Вот. Так что я хотел бы очень и очень настаиваю на этом, да, вопреки всем этим таким рыхлым дефинициям от ООН 49-го года. Они не случайно рыхлые, в этом был свой тогда консенсусный смысл, чтобы мы не путали геноцид или этноцид, то, что происходило с евреями, с цыганами, ну и потом в других случаях с этими депортациями. Это жесткая репрессия. Но это...
А голодомор, голод, это...
Извините, эти определения 49-го года, да, они действительно не зря писались, потому что этнический признак там учитывается, а социальный... Если говорить об этом сталинском инжиниринге, социальный туда не вписан, и не зря. Поэтому ни коллективизация, ни кулацкая ссылка, ни голодомор туда не подпадают. И таким образом не зря победители, в том числе СССР, писали те законы, да, которые к ним можно было бы применить.
Но с точки зрения этой группы это был как бы геноцид, это было истребление группы. С точки зрения там казаков или кулаков, это был тот же самый геноцид группы.
Мы работаем в
юридической рамке, да?
Или мы записываем в геноцид все, что нам хочется. В 2008 году от какой-то женщины из Хинвали я слышал чудесную фразу: у нас был геноцид, у нас было хуже, чем геноцид, у нас людей убивали. Вот, закончив с определениями, можно вернуться к мотивации. Опять-таки, в обводке к программе говорилось, что это страшное преступление советской власти. Но в книжке Павла Марковича, которую вы упоминали, там ведь есть отсылка к тому, что это советская власть не сама придумала.
Да, это вот что, это я хотел вернуться к этому вопросу.
Если мы не будем к Ассирии апеллировать, к социальному инжинирингу, который устраивали тогда, перемещая народы и их элиты, вот Российская империя вполне кодифицировала необходимость такого переселения или даже истребления народов. Причем кодифицировала после практики. Практики выселения народов Северного Кавказа после Кавказской войны.
Кавказской войны. Вот это, да, я хотел бы здесь...
И в ходе завоевания Средней Азии, где было не менее жестко и жестоко.
Вот, но все же не да, Павел Маркович, да. Поставить вот этот контекст Российской империи. Действительно, одна из вещей, которые мне, так сказать, открыли глаза на эти депортации. То есть, ну, во-первых, конечно, исторически, надо сказать, собственно, и все высылки евреев, и из Испании. И это такая, в общем-то, достаточно почтенная традиция перемещения больших людей. Но давайте на почву Российской империи. Колониальная политика. То есть Советский Союз, в общем-то, продолжает политику Российской империи по перемещению больших нежелательных масс, нежелательных народов.
Да, только достигнув гораздо более высокой технологичности, да, и взяв на себя, ну, как бы расставив акценты более однозначно, чем это было при царе-батюшке. Ну, во время Первой мировой войны как бы фронтовые столкновения, так сказать, с противниками по этой войне, так сказать, согласно разработкам специалистов Генерального штаба, так сказать, требовали того, чтобы очистить театр боевых действий, да, потому что там сплошная измена, и вообще это был культ измены, культ шпионства в это время, и поэтому евреи, немцы, прибалты, практически все, кроме некоторых славянских народов, были огульно, контингентно, и это уже признак депортации. Это мы не должны, кстати, путать. Мы должны отличать не только депортацию от геноцида, но и от депортации как контингентный вид репрессии, когда репрессируют не Ивана Петровича Семенова, а просто представителя того или иного контингента. Да? И в этом смысле Александр Александрович Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» этой дифференциации не делал, и дальше эта традиция, к сожалению, долго еще шла и продолжается до сих пор. А это разные вещи, это разные архипелаги. Архипелаг ГУЛАГ и архипелаг спецпоселения, спецпереселения. Так вот, царская Россия весьма и весьма теорию вопроса она разработала хорошо. Практику тоже прилично, но...
Основные пострадавшие – это кавказцы и различные кавказские этносы и евреи?
Не только. Значит, во-первых, основные пострадавшие – это те контингенты, территория которых завоевывалась во время кавказских войн, во время, так сказать, присоединения, завоевания или замирения Кавказа. Но это касалось не только Кавказа, это касалось Крыма и Северного Причерноморья. Там тоже, так сказать, турецкие контингенты были депортированы, так сказать, массово.
А так еще кто? Адыги, абхазы?
Ну, адыги, абхазы, так сказать, вот из тех, как это в основном из западного Кавказа, но и из центрального...
Их силой переселяли в Турцию, и они сами уходили. И меня тоже это удивило, что их называют мухаджиры. Я понимаю, что слово хадж – это переселение, перемещение, но я думал, что это относится к религиозному хаджу, да, к религиозному переселению. А вот переселенцы в Турцию от Российской империи...
Мухаджиры – это не совсем люди, совершающие хадж.
Хиджра – это бегство, как
это
мы
бегство,
помним.
Да.
Ну, помните, как у Фазиля Искандера, когда абхазы спросили у турок, а почему вы раньше нас кормили, а теперь кормить перестали? Раньше у нас была такая политика, а теперь эта политика кончилась. Дальше абхазы заподозрили, что политика у турок не кончилась, что они ее для себя припрятали. Ну, это был сложный сюжет, но, тем не менее, этническая чистка, по сути дела, на западной части Северного Кавказа была проведена с заселением, в том числе и армии. Река Малая Хирота. Почему Хирота? 10-я рота там стояла, да?
А, экс-рота.
Да. То есть это все было, это было разработано. И, например, депортация вдруг евреев из Москвы в 90-х годах 19 века.
Это когда одного Левитана оставили, да?
Да, вернули, да. Это тоже в рамках социальной инженерии, когда неблагонадежные народы высылаются. Но одно дело, когда это все превентивно, а другое дело – логика карательных депортаций. Потому что вот немцы уже в 44-м году были где-то далеко. Почему высылают народы? Но извините, на территории Чеченной Ингушетии немцы были только в Малгобекском районе. И там особого сотрудничества не было. Да, немцы пытались использовать повстанцев чеченских, ингушских в своих целях. Но за весь конец 42-го года было 4 операции локальные с участием заброшенных немецких диверсантов в каких-то очень низких званиях с этими самыми повстанцами. Да и сами повстанцы оказываются при ближайшем рассмотрении какими-то странными. Это вот ненаписанная часть истории советских спецслужб, которые и операцию «Трест» сделали как провокационную, и операцию «Монастырь» во время войны, монастырь Березино. И такое ощущение, что центровая часть чеченского повстанческого подполья была вот такой тоже странной. Те, кто к нему близко подходил, в дальнейшем исчезали. Например, последний чеченский обрек Хасуха Магомадов, которого убили в 76-м году, он понял, что что-то там странное, резко отошел в сторону и прожил еще много-много лет. Массового сотрудничества не было, потому что не с кем было сотрудничать. Массового повстанчества не было.
Но тогда в чем была логика Сталина и тех, кто принимал эти решения? Понятно было, что уже война закончилась.
Что, уж если говорить о степени коллаборационизма, то уж на Украине-то, да, сколько всего, чего только не было. Сказать, либо в любом виде, либо в любом количестве, в любом качестве.
Тут-то мы логику найдем, почему не было депортации, а почему они были?
Почему они были? Потому что как бы задачи на самом деле ставились несколько другие. Не случайно это слово «возмездие».
Мы можем суммировать, какие ставились задачи. Я понимаю, везде-везде разные. Ну, понятно, немцы в начале войны, это что Первой мировой войны, что Второй мировой, что Великой Отечественной войны.
Ну, если мы возьмем корейцев, немцев, финнов, да, сказать, вот так называемые превентивные, тут понятно.
Превентивные, да? Приграничные, особенно с финнами. Да.
А тут попытка радикально изменить
этнический баланс,
геополитическую внутри государственную структуру и избавиться от контингентов, опасности от которых исходили, если суммировать в общекремлевском, так сказать, масштабе, да, сказать, вот отнюдь не только во время войны, те же чеченцы, собственно, мирных лет между 17-м и 41-м годом, без возникающего по весне как природное явление какого-нибудь восстания, что бы там ни было, они разные были эти, в основном всегда обязательно возникало. И таких мирных лет не было, кроме там действительно 2-3 лет во второй половине 30-х годов. И те или иные восстания. То есть как бы в корне решить эту проблему. Вырвать вот этот вот опасный этнический сорняк. Да, сказать.
Контингент. У вас прекрасное это слово. Да. Оно очень невероятно точно характеризует эпоху. Отношение к людям как к контингенту.
Именно. И это, кстати, не только социальные, не только этнические. Это, кстати, и конфессиональные.
Да. Даже там в Довлатово в зоне есть.
Категориальный подход.
Контингент или не контингент.
Категориальный подход.
Звучащий. И это очень такая модернистская политика, это управление большими категориями людей, большими массами людей в рамках вот этого социального инжиниринга.
Без отдачи о себе отчета в том, что это модернистские, а просто...
Сейчас мы это можем квалифицировать. С другой стороны, сейчас, секунду, ты хотел уточнить это, чтобы заканчивая эту часть передачи, что сталинские депортации – это, в общем-то, логичное продолжение колониальной политики Российской империи. Это все, в общем-то, сформулировано, ну, просто технологически, там, в других вагонах.
Не просто продолжение, а серьезное усовершенствование, потому что в карте, этнической карте России были некоторые, с точки зрения Сталина, условного Сталина, дефекты, которые приходится исправлять, раз уж так получилось. Да, сказать, вот так что он хотел это усовершенствовать в своем понимании усовершенствования, в своем понимании того, где ему нужна большая лояльность, где меньше. И все это, конечно, так или иначе, излучается представлениями о уже международных геополитических аспектах. Поэтому турки-месхетинцы позже всех, да, сказать, то есть как бы превентивная, без всякого возмездия, превентивная депортация
на самом излете войны. Крымские татары.
Крымские татары – это совокупность того и другого, сочетание, так сказать, превентивного и возмездиального, так сказать. И единственное, кого, кстати, пощадили, в некоторых случаях были возвраты, да, это как раз караимы, это как раз некоторые лазы, если не ошибаюсь, лазы, так сказать, были возвращены, так сказать, по настоянию представителей лазской элиты на западном, уже за Кавказе. Но вот это было сочетание того и другого. Почему, например, греков нужно было депортировать из Крыма, там из Балаклавы и всюду, сказать, ну, честно говоря, я до сих пор не понимаю, вот пытаюсь стать на все мыслимые какие-то, сказать, ступеньки и лавочки, чтобы понять эту логику. До сих пор не понимаю.
Программа «Археология». Пытаемся разобраться в логике массовых депортаций сталинского времени и шире всего колониального имперского периода российской истории, который, в общем-то, в какой-то степени продолжается и по сей день. О депортациях рассуждает Татьяна Полянская, сотрудник Музея истории ГУЛАГа, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Ну, надо сказать, что вообще, если говорить о депортациях в целом, то с начала 30-го года до 53-го, до начала 50-х годов, депортацию отдельных групп людей, даже целых народов, это было обычным явлением в стране. И, как правило, подоплека была политическая именно. Но в то же время ей на службу ушли и межнациональные причины, и также экономические причины, потому что под депортацией подразумевалась также и колонизация отдаленных, малозаселенных, требующих дополнительных трудовых ресурсов земель. Но при этом надо сказать, что, конечно же, в документах это объяснялось, если мы говорим о депортациях, которые начались с середины 30-х годов, и мы говорим именно о пограничных зачистках и депортациях народов с присоединенных в 1939-1940 году территориях, то, конечно же, там была как политическая причина, то и прежде всего по депортации подвергались, скажем так, социально чуждые советскому строю населения. Это также объяснялось и в приказах, указах, которые сопровождали и объясняли начало и причины этих депортаций. Например, с 35-го года начались депортации по, скажем так, практически по всей сухопутной границе Советского Союза, и выселялось население с пограничных территорий. Соотечественники выселялись лица тех национальностей, соотечественники, которые составляли основное население сопредельных Советским Союзом стран. В 1939 году, после присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии и стран Балтии, на этих территориях, естественно, начался процесс советизации, установления советской власти, начался процесс раскулачивания крестьян, и начались выселения, естественно, антисоветских элементов, как это называлось. То есть это кто попадали под эту категорию? Это, скажем так, фабриканты, заводчики, помещики, полицейские чины, люди, находящиеся на государственной службе. То есть те лица, которые были чужды социальному строю, даже если они вполне к этому строю и были изначально лояльны. Если мы говорим о том, как относились к тем лицам, которые были переселены на другую территорию, то, конечно же, очень сложно шел вот этот процесс адаптации. Дело в том, что большую роль играла пропаганда. То есть говорили, кто к вам приезжает. К вам приезжают кулаки, к вам приезжают враги народа. В годы войны, когда шла депортация народов, обвиненных в пособничестве немецко-фашистским захватчикам, так и говорили, к вам приезжают фашисты. Изначально было, естественно, отторжение. В экономическом плане это, конечно же, было тоже тяжелым камнем на шее у советской экономики, потому что, если рассчитать процесс перевозки этого населения, за сотни тысяч километров, строительство труд-поселков, содержание огромного аппарата комендатуры, поселковой, краевой комендатуры, то, конечно же, экономически это, выгоды было, конечно же, мало.
Татьяна Полянская в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
А действительно, спецпоселения на месте, они это были режимные, это были они какие-то там зоны выставлялась, была своя комендатура, то есть, по сути, это были зоны, или это все-таки были более-менее открытые поселки, но которые нельзя было покидать под страхом уголовного наказания?
Нет, это не были зоны, это были вот именно комендантский режим, то есть люди должны были с той или иной степенью чистоты, у разных контингентов этот режим мог быть разным, кому-то каждые 3 дня, кому-то там раз в месяц, они должны были отмечаться, делать отметку сказать, соответствующую, и не должны были покидать без специального разрешения. То есть вот нарушение этого режима было чревато уже переходом из депортационно-спецконтингентного, так сказать, статуса в статус уголовный. Да,
до 20 кулак. Лет, по-моему.
Ну, нет, до 20 лет это был такой указ 40-48 года, сказать, когда там даже сказать, за нарушение всего этого сказать, действительно каралось там чуть ли не каторгой, а потом поселение делалось вечным. Это все такие какие-то страшилки, которые некоторое время действительно сказать, пробовали функционировать, себя не оправдали. И вот, но этот как бы был... Надо отдавать себе отчет, что эти виды репрессий... друг с другом хорошо связаны.
А поселение было вечным? Вообще, вот я пытаюсь понять, это же какой-то абсолютно внесудебный, юридический механизм. Это вот это чрезвычайное положение.
Это административная репрессия,
которая не прописана никак в законодательстве.
Ну, не прописано, как бы это вот... А что там у нас так много было, чего прописано, чего происходило?
Ну, все-таки репрессии по 58-й статье, это вот абсолютно легалистский процесс, осуждение, тройки, протоколы,
запросы. Что делает
Я сейчас...
Сергей, вы сейчас назвали тройки. Так вот, тройки – это абсолютно незаконный механизм. И даже если мы возьмем большой террор, то большая, если не большая его часть... тоже происходило абсолютно незаконно, абсолютно вне правового поля.
В данном случае...
Почему потом уже были, так сказать, попытки осуждать всех, кто творил этот большой террор?
Нет, просто это как
псевдоправовая... как нарушение социалистической законности.
Это все административная практика, которая происходит помимо права и помимо самой демократической в мире Конституции. То есть одновременно у нас и фильм «Светлый путь» и «Братство и интернационализм» одновременно у нас «Выселенные народы».
Ну, подождите.
Это в совершенно другом параллельном пространстве.
Что значит «помимо права»? Для чего тогда заставлять людей ломать и пытать их, чтобы они подписывали протокол? Помимо права берется человек и расстреливается.
Так.
Для чего здесь легалистский процесс?
Процедура, вынесенная за пределы этого, чрезвычайное законодательство, которое тоже имитирует собой нормальный процесс. Для чего это отдельная история и логика? Вот в разных сюжетах этой истории своя логика, ее нужно отдельно смотреть. Здесь была своя логика в превентивных депортациях. Была своя логика в карательных депортациях, но в них в значительной степени фальшивая логика, потому что оснований для этих депортаций не было. Было основание для прекращения этих сплошных депортаций. Вот, опять-таки, у Павла Марковича это показано, что, кроме всего прочего, была задача. Территория не должна выпадать из хозяйственного оборота. А когда мы выселяем народ... и сельское хозяйство в полном упадке, потому что в горах нужно все время что-то делать, и со скотом нужно все время что-то делать. Тут невозможна такая передача, как со станками. А во-вторых, депортация не решает проблему безопасности. В той же Чечне в ходе депортации тысячи мужиков с оружием как раз и ушли в горы, и почитаем, переставьте на начало «Тучка золотая», мы увидим, что как раз после этого стало очень небеспечно. И сумма этих обстоятельств привела к тому, что с лета 44-го года сплошные карательные депортации прекратились, как раз тогда, когда Красная Армия вступила на территорию, где, казалось бы, именно этим и заниматься. Здесь есть логика. Но она извращенная, базируется на извращенной исходной информации и на извращенных процедурах.
И там беззаконие. Ну, беззаконие разное. Да? То, о чем говорил Саша, значит, эти вот беззакония в рамках архипелага ГУЛАГ, условно говоря, в рамках имитационных уголовных преследований, но индивидуальных. Каждого из тех людей, о которых говорил Саша, судили незаконно, но индивидуально. Каждый был личностью, по поводу которого могли быть приняты разные решения, но они принимались там достаточно массово одинаково, но неважно. Индивидуально 15 минут, ему 5 минут, 7 минут, полчаса по-разному. Им даже, как бы сказать, вот занимался определенный вот этот вот смклит, тройка это или не тройка.
И здесь, конечно, они не соревновались в скорости подписывания, не рассматривая дела.
А здесь же вообще всего этого не было. Вот карачаевцы, свидетели Иеговы, кулаки такие-то или такие-то, или поляки с приграничных территорий на западном периметре страны. Все, этого достаточно, никакие имена. Это административный способ вот этого social engineering, в котором личность не играет никакой роли. И спорные случаи возникали, когда смешанные семьи и так дальше, они тоже как-то имели свой механизм решения. И вот в этом очень важное принципиальное отличие депортации от недепортации. Тут иногда, в общем-то, есть некоторое смешение.
А вместе переселения была какая-то логика? Это была колонизация новых земель, их выкидывали степь, мы читаем.
Это было вторично. Эта логика была, но она, вернее, сама себя, сказать, обнаруживала, сказать, по ходу дела.
Освоение залежных земель, это как-то
в этой вот такой специальной установки, а нам нужно освоить то-то и то-то, сказать, не было. Более того, смотрите, между этими двумя архипелагами было разделение, географическое разделение репрессивности и труда. Если осужденных по тем или иным статьям 58 можно было послать куда угодно, да, по приговору, ну, в Колыму и все прочее. То есть вы на Колыме не встретите депортированных практически. Они достаточно сравнительно в мягких районах находятся, так сказать, по сравнению с теми, где они, конечно, пересекаются, ну, накладываются друг
Казахстан,
на друга.
Конечно.
Северный Казахстан, Западная Сибирь. А в Восточной уже почти никого, кроме калмыков, которые туда попали по... Потому что в чьей-то там кремлевской логике было, ага, калмыки, Каспийское море, Волга, рыбаки, наверное, да? Поэтому бедных калмыков, засушливых, аридных, вот этих вот, им досталось хуже всего, их смертность выше всего, кстати, пострадали они в этом смысле. Их отправили на Лену, да, сказать, и там тоже есть какие-то породы рыб, которыми они, возможно, могли бы, сказать, заняться.
А какой примерно, ну, я понимаю, что разброс большой, процент смертности, вот если посмотреть не в момент депортации, а, скажем, депортация, да, первый год депортации?
Ну, не специально. Это исследование, оно, правда, единственное, так сказать, с учетом демографических процедур, да, так сказать, всяких покогортных вещей. То есть, конечно, страшные рассказы, воспоминания, мемуары тех, кого это коснулось, мы их уважаем, но это, конечно, не так, чтобы всех вот прямо вот выбрасывали и гибнете тут вот на снегу. Ну, в общем, эти параметры смертности, это, я сейчас вспоминаю фамилию этого исследователя из Карачаева-Черкесии, ну, да простит он меня, в общем, он специально этим занимался, то есть эти, как бы сказать, то есть это не половина, это даже не треть, это где-то между там 8 и 15 примерно процентами, но это тоже очень много.
У разных народов по-разному, да. Ну, смотрите, зимой...
Слабые в основном, старики и дети...
Когда у вас летом это идет, и эшелон идет без воды где-нибудь в мае, это тяжелее, чем когда эшелон идет без воды в феврале-марте. Это все сильно зависело. И опять-таки, где-то не было логики. А вот, например, у крымских татарам отчасти повезло, потому что в Ферганской долине, в Ленинабадской области, были урановые рудники, где, собственно, и квалификация требовалась. Отсюда необходимость образования и отчасти крымско-татарское сопротивление, которое новое молодежь, да? Собственно, участвовала. Это молодежь, получившая образование, потому что без этого на урановых рудниках не поработаешь. Было по-разному. То есть, как и с использованием, например, ученых на шарашках, и Христова ли не для того, чтобы на шарашку посадить. Берия в 1939 году разбирался с теми, кто уже есть, чтобы как-то их использовать. Так и тут. Это смешано. Это часть извращенной репрессивной логики, часть хозяйственного использования и попытка как-то применить. Ведь единственный плюс этих всех контингентов – не лучшая возможность их эксплуатировать, а высокая мобилизационная способность, то есть можно этих людей бросить куда хочешь.
Вот это вот, да, был мой следующий вопрос. Нету ли такой логики отвести их дальше, по возможности дальше? Я поясню свой вопрос. Мы здесь, помню, в этой же студии обсуждали, Ольга Романова была из Руси сидящей, не помню еще, кто был гость. И вот она говорила о совершенно фантастической логике в СИН, работы в СИН. Людей отправить, возможно, дальше от места их, то есть провести как можно больше километров по России. Почему не дать человеку сидеть там, где он, так сказать, жил, быть арестован?
Нет, нет.
И вот мне кажется, что вот в логике российской империи есть вот это вот наказание пространством. Пространство как репрессивная категория. Пространство как пенитенциарное пространство
империи. Ну, наказание пространством, может быть, и есть в индивидуальном, вот, условно, гулагерском случае, но так нельзя, невозможно поступить с контингентом. И поэтому первый как бы позыв это политический, убрать оттуда то тех, кто там не должен быть. А дальше уже по ходу дела, чуть ли не по дороге, начинают соображать и думать, что с этим происходит. Конечно, а тут как ни крути, тут меньше, чем на несколько сот километров все равно не получилось бы. Даже кулаки третьей категории, переселяемые на периферию своего региона в 30-м году, они переселялись там, тогда регионы были большие во время раскулачивания, очень крупные были области, сказать, на несколько сот километров. Так что тут как ни крути, сказать, пространства хватало для того, чтобы репрессировать. Но такой задачи не ставилось и не могло ставиться, потому что, ну, не говоря уже о том, что, так сказать, вот дорог нет для этого. А просто я еще раз говорю, вот это разделение труда между доступностью. Еще ведь есть третий параллельный ряд, да? Это так называемые добровольно-плановые переселения. Там степень добровольности тоже не стопроцентная. Там есть пограничные, смежные, так сказать...
Это какие случаи?
Примерно? Это когда человека как бы агитирует, и он приходит в соответствующие, так сказать, органы переселенческие, так сказать, вербуется, заключает договор и едет... Целина, кстати, один из таких случаев. И едет куда-то там, ну, в данном случае это получается, так сказать, как бы индивидуально, но есть и контингентные случаи. Красноармейцы, например, в середине 30-х годов, которых депортировали, у которых отбирали, так сказать, их документы и заставляли подписывать массовым образом, так сказать, так называемые красноармейские, тоже, кстати, рыболовецкие, рыболовецкие колхозы на Дальнем Востоке и так далее и тому подобное. Или же, так сказать, переселение массовое, так сказать, на место тех, кого переселили. Вот мне удалось установить некоторую странную закономерность, но она прослеживается почти всюду, там, где это можно проверить. На каждых 5 человек переселенных требовалось как минимум 3 человека переселить других. Да, откуда-то их тоже найти. И если, допустим, на место чеченцев там переселяют аварцев и лакцев, то их переселение, их депортация фактическая, так сказать, она ничуть не менее ласкова, чем депортация самих
переселенцев. Ну да, это такая рокировка народов, рокировка людей. Все это же, собственно, огромный расход для государства, для
империи. Колоссальный.
И вот да, вот как и во всем, вот в этой логике сталинизма пытаешься найти в этом какой-то смысл, вот в этом расходе.
Ну, только надо не искать гуманистических моментов.
Нет, не гуманистических, но хотя бы чисто рациональные, как вот этой кавкианской бюрократической машины. Ну, какой был смысл? Люди же понимают, что это гигантский расход для империи.
Чего?
Гонять по пространству туда-сюда вагоны с людьми.
Чего нас учит Александр Сергеевич Есенин? Александр Сергеевич Есенин Вольпин, математик-логик, один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе, не уставал повторять: не ищите логику там, куда вы сами ее не клали. И пока мы не находим в мемуарах ли, в архивах ли, в бумагах какие-то рациональные мотивировки, мы по возможности не должны заменять их своими собственными домыслами и предубеждениями. Потому что тогда мы конструируем зеркало себя, а не реконструируем события. Да, огромная архивная работа показала, что это не было изобретение большевиков, что как с электрификацией или с продразверсткой они использовали то, что было до них, но наложили на это свои обычные террористические практики. И да, это в значительной степени был ситуативный дизайн, основанный на фальшивых рапортах чекистов. Ну и да, в какой-то момент сильно запоздало, как в любой системе без обратных связей, вступает в действие логика, как нужно навести закон в этом беспределе. И в сумме получается то, с чем мы имеем дело, с эхом чего мы имеем дело. С теми же лакцами. Ведь на Кавказе же люди знают по адату, ты можешь здесь жить или не можешь здесь жить. Если можешь, если ты в своем праве, если там сколько-то времени прошло, ты можешь занимать пустующую землю, но просто так въехать в чужой дом – это плохо. И что было делать, что потом делать тем же лакцам, которых селили с гор, а их селения за 13 лет до 57 года пришли в необитаемое состояние. Природа отвоевывает свое очень быстро. И это решали уже в 90-е, в нулевые годы с переселением лакцев. Но в Дагестане, в Новолакском, Хасавюртовском районе, это пытались решать по обычаю, по адату, по какому-то праву.
Программа «Археология». Продолжаем наш тяжелый и непростой разговор о депортациях, о логике, если она была таковая, сталинских депортаций и вообще шире депортации народов Российской империи в 19 и 20 веке. В какой степени это все продолжается, след этого тянется в веке 21-м. Напомню, что у нас в гостях историк и филолог Павел Полян и Александр Черкасов, председатель правозащитного центра «Мемориал». И, кстати, вот прежде чем мы поговорим о 21 веке, о нынешнем времени, мы, кажется, забыли один контингент. Это репатриация. Это люди, так сказать, остарбайтеры, это люди, оказавшиеся под оккупацией, ушедшие с немцами, угнанные с немцами, и затем вернувшиеся, возвращенные в Советский Союз. Опять-таки, читая вашу книгу, я с удивлением обнаружил, что количество возвращенных было чуть не вдвое больше, чем количество угнанных.
Это потому, что к репатриантам относятся не только гражданские остарбайтеры, но и военнопленные. Они тоже часть репатриируемого контингента, и поэтому это
А иммигранты старой волны могли попасть под замес?
Не должны были. И, в общем, как правило, не попадали за некоторыми индивидуальными, очень персонализированными исключениями, типа Краснова, типа Шкуро.
Но это те же самые депортации, а принудительная
эмиграция. Я объясню. Более того, потому что это было Ялтинское соглашение. По Ялтинскому соглашению все советские граждане, те, кого таковыми считают и признает советское государство, подлежали возвращению насильственному, к себе на родину. И поэтому никто не интересовался тем, хотят они или не хотят. Подавляющее большинство хотело домой, чтобы там ни было ужасное, к себе, что там в моей деревне, что там в моем городе. Они сами хотели бы вернуться. Но это не важно, их никто не спрашивал, хотят или не хотят. Их просто в силу того, что они советские граждане, их депортировали. Но часть не хотела. Не хотела по совершенно своим резонам, потому что они были коллаборантами, потому что на них была кровь, потому что на них были серьезные реальные преступления. И если бы состоялся тот или другой международный или какой-то суд, то им не поздоровилось бы и так, и так. И поэтому часть попала в невозвращенцы и предпринимала любые усилия для того, чтобы не быть репатриированной.
Это было тяжело? Их местная власть и полиция отлавливала и передавала в руки НКВД?
Это было, конечно, тяжело, но это было вполне разрешимой задачей, потому что было несколько способов, как от этого, уклониться. Все это... Те, кому это было надо, эти способы находили. И мы имеем вторую иммиграционную волну послевоенную, которая состоит почти главным образом из бывших коллаборантов, власовцев, кого бы то ни было, казаков, которые под Ялтинское соглашение, безусловно, подпадали. Иммигранты старой волны здесь ни при чем.
Но возвращенные люди, они же не домой возвращались, они же тоже попадали в категорию спецпоселенцев и теплушками прямым ходом ехали или скотными
вагонами. Нет, не совсем не так. То есть, часть из них попадала в ГУЛАГ, часть из них, из тех, не желавших возвращаться, все-таки были попадали, так сказать, в эти жернова, СМЕРШ и прочее, и 7-8% попало, как уже, так сказать, спецконтингент, да, так сказать, в ГУЛАГ, индивидуально осужденными, да, так сказать, больше, очень значительное число было заново мобилизовано в армию, в том числе гражданских лиц, остарбайтеров, тех, кто по возрасту подходили, как бы некоторые доверия, они просчитались прошедшими фильтрацию, потом еще их могли настигнуть репрессии в конце 40-х годов, но тем не менее, сказать, а самая массовая форма вот здесь этой репрессии, это так называемые трудовые батальоны, это тогда, когда действительно тебе не разрешали возвращаться туда, откуда тебя взяли, откуда ты попал за границу, а тебя направляли туда, где родине нужно, чтобы ты восстанавливал Донбасс, Кузбасс, или, ну, Кузбасс ни при чем, Донбасс, да. Ну, в общем, там, Тульский, ну, понятно, бассейн. Да, ну, все, что было разрушено, а разрушено было много. Именно поэтому, кстати, сюда же уже приплюсовались такие интересные типы депортированных, как вестарбайтеры. Это метафора, это такого термина не было. У старбайтера был хоть термин немецкий, а это совершенно зеркальная история. Это немецкие гражданские лица, главным образом из Румынии, но не только. Там были подразновидности, которых уже мы, так сказать, Советский Союз, в этом смысле мы насильственным образом, нарушая все мыслимые международные, так сказать, договоренности, гражданские лица, повторяю, сказать, поконтингентно, с той же технологией, теми же самыми войсками внутренними, да, сказать, и конвойными, обрабатывались технологично, как чеченцы или кто-то там, сказать, и депортировались куда-то вглубь Советского Союза.
Это ведь правда, это не легенда, что концлагеря в советской зоне оккупации они использовались именно в дальнейшем как такие фильтрационные лагеря для людей, отправлявшихся обратно в СССР.
Многофункциональное использование, в том числе они были и вот местами такой серьезной отсидки, и в то же время они были действительно, так сказать, фильтрационные.
Если говорите, чтобы уже окончательно последний вопрос и перейдем к современности, сопоставимы по масштабу вот эти депортации сталинские и гитлеровские?
Ну, давайте я попробую.
Депортации, да. Или вот сумма этих практик, да?
Сумма практик, да. Ну, грубо говоря, человеческий ущерб от такого рода массовых переселений.
Массовых переселений или чего-то подобного, да? Вот смотрите, можно сопоставить смертность от голода, холода, болезней в ходе голодомора начала 30-х и в 41-42 году среди советских военнопленных. Одна и та же технология позволила двум режимам достичь примерно одинакового результата. А в остальном, ну, извините, все-таки нацистские лагеря смерти, они переработали в себе существенно больше людей. И если мы вернемся к началу, что считать геноцидом, что не считать геноцидом, гитлеровская Германия вот в этой, не с помощью голода, холода, болезней, а рациональной технологией уничтожения людей превзошла Советский Союз, безусловно. Советский Союз, он большую часть кого умертвил, умертвил не по индивидуальному решению, а теми условиями, которые так,
ну,
или,
да,
иначе создались.
Общего неустройства.
Какая здесь разница? Быта. Знаете, такой ученый, историк из Санкт-Петербурга, основатель Санкт-Петербургского мемориала Вениамин Викторович Йоффе указывал, вот была у него такая выставка «Между двух диктатур», где с одной стороны Германия, с другой стороны Советский Союз, который владели практически всей Евразией в какой-то момент. Он в конце своей лекции спрашивал, есть ли какое-то различие. Конечно, есть. И указывал на две лагерные робы. Одну из немецкого лагеря и другую из советского. Конечно, есть. Там полоски вертикальные, здесь горизонтальные. Что указывает на разницу между русским простором и немецким готическим устремлением ввысь. Есть ли разница?
Философски. Давайте, у нас буквально остается несколько минут, перекинем мост в нынешнее время. Эхо депортации в 21 веке и, собственно, народы, которые продолжают страдать. Первое, конечно, что приходит в голову, это крымские татары. которые сейчас в нынешнем Крыму, пользуясь метафорой Олега Сенцова, были как крепостные, переданы вместе с землей.
Ну, во-первых, это не совсем так. И при Украине вообще большой разницы в их статусе во время нахождения, так сказать, под Украиной и под Россией я лично не наблюдаю. С точки зрения вот каких-то идеальных конструкций, крымско-татарский язык именно при России стал, при российском, так сказать, вот, начальствовании стал одним из государственных языков. А как тогда они были в некотором, так сказать, пренебрежении, забытии, так и сейчас. Но только, например, если говорить о депортациях, то и об эхе депортации, то если в украинское время, так сказать, памятники возникали, так сказать, вот начальство приезжало на соответствующие даты, то как раз был большой перерыв вообще в какой-то мемориализации, так сказать, вот крымско-татарской депортации. И он только сейчас, в каком-то смысле, сказать, насколько я понимаю, преодолевается. И тренд к тому, чтобы говорить о депортации не только крымских татар, и это справедливо, да, но это имеет другие коннотации, но и всех остальных, болгар, там, греков и так дальше, что это как бы общий такой, это разный подконтингент одного большого контингента тоже наблюдается. Но сказать, чтобы что-то такое, сказать, вот это вот, как это вот сформировано, тоже было бы, наверное, неправильно. И это не самый, на самом деле, серьезный случай. Серьезные случаи это совсем другие, гораздо какие? Более серьезные. Ну, вот уже упоминался, например, лакцы чеченцы, акинцы, да, сказать, там дело не только в этих адатах, там как раз была более-менее цивилизованная форма, что делала честь дагестанскому, сказать, да, как бы, дагестанской элите по уходу лакцев. Они вернулись не туда, не в Лакский район, они вернулись вокруг Махачкалы, вот эти, сказать, но это какой-то был, кстати, консенсусный вариант найден. Мы знаем самые серьезные проблемы, с моей точки зрения, и которые может вспыхнуть в любой момент, а теперь особенно после вот чеченско-ингушского разделения. Эта опасность особенно велика, потому что этот конфликт 92-го года...
Пригородный район
Осетин и Ингушский, да, в котором российская федеральная власть приняла сторону Осетин, и конфликт был заморожен, да, сказать, потому что там противоречили друг другу разные законы, закон о реабилитации и другие, был заморожен просто, а сейчас он неизбежно размораживается. Именно этой процедурой по установлению границ между Чечней и Ингушетией, я сейчас не комментирую с точки зрения, сказать, насколько это все законно, просто эта вот заморозка автоматически снимается, и вот этот вопрос северной границы между, вернее, Ингушетией и Чечней, он просто цветочки по сравнению, сказать, с проблематикой неразрешенной, отложенной, надеялись, что навсегда отложенной на какое-то неограниченное время, а теперь это время истекает, что-то будет с этим происходить, потому что такая проблема и юридически, и реально, и у всех есть готовность на этом настаивать, безусловно, возникает. То есть те, кто демаркацию, сказать, совершенно явно об этом не подумали, и это было очень глупо. Но проблема турок-масхетин, это контингент, который испытал вот в наше историческое время вторичную депортацию. Во-первых, там были всякие разные, мы помним эксцессы в Средней Азии, когда они оказались, после чего они оказались в значительной степени в Северной...
Ферганские волны.
Одни
из первых.
В Краснодарском крае.
Да.
Но все равно они стремились, как и все другие депортированные народы, стремились туда, откуда они были депортированы.
В общем, этот вопрос еще не закрыт.
Их пустили в Грузию постепенно, небольшими кучками. Ну, конечно, не туда, откуда их депортировали, а в Сванетию. Но из этой Сванети молодцы с Виадагом, Сахурди с автобусами приехали и их депортировали куда бы ни...
Еще одна из болевых точек.
Я должен сказать, что все-таки с крымскими татарами, во-первых, Меджлис крымско-татарского народа объявлен экстремистской организацией, и здесь тоже у нас, по сути дела, возможность категориальной репрессии. Во-вторых, так получилось, что среди крымских татар в Крыму было много Хизбут-Тахрир. И репрессии против Хизбут-Тахрир, которые объявлены террористической организацией, это, в общем, тоже категориальная репрессия. Там не нужно никаких деяний, достаточно принадлежности.
Достаточно просто принадлежности.
Так что связь между тем, что было, и тем, что сейчас, в Крыму, в отношении крымских татар, к сожалению, даже по процедурам есть.
Продолжу. Ну и, собственно, да, это тот вывод, которому, о котором я думал и к которому мы подходим, в том, что нынешние проблемы, они в большой степени они заложены и сталинскими депортациями, и вообще всей колониальной политикой Российской империи. Так что нынешней России настоящая деколонизация еще только предстоит. Это была программа «Археология». Павел Полян, Александр Черкасов, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.